Глава 25. Клэр Сексони вырулила на положенное ей место на стоянке. 5 лет назад, когда она только начинала в студии девочкой на замену, ей приходилось оставлять машину на многоярусной стоянке в 1,5 кварталах отсюда. Каждый день, хороший он, ненастный, стучала она каблучками о тротуар, проклиная каждый шаг. Через 6 месяцев Клэр заработала право ставить машину на место с номером в дальнем конце на гравии. С тех пор, через каждые несколько месяцев, новоселье. Все ближе к огромным стеклянным дверям. 20 мест были именными. 10 отмеченные краской. 10 сияющими латунными табличками. 5 лет от «найдешь сама» до латунной таблички номер 7. Мишенью для нее была номер 5. Выше не надо. В ее графике восхождения по служебной лестнице, не плане, а именно графике, до номера 5 оставалось 2 года. Оттуда уже большой скачок. Здравствуй, побережье, вот и я. Нью-Йорк или Лос-Анджелес. И то, и другое годится. Клэр потянула вниз козырек. Автоматически зажглась подсветка. Она улыбнулась себе в зеркальце на козырьке. Ты долго шла к этой цели, дорогая. Теперь ее планы изменились. Впервые за свою профессиональную карьеру Клэр отклонилась от своего графика и срезала угол. Надо быть гибким. Плох тот, кто не разглядел своего шанса. 5 лет понадобилось ей, чтобы сделать имя. Имя Клэр Сексони. Имя для Рич Ривер. Даже на целый штат. Завтра она станет знаменита на всю страну, да даже на весь континент. Меньше чем через неделю имя Клэр Сексони будет знать весь мир. Помада на губах лежала замечательно. Женщина повернула зеркальце чуть ниже. Ложбинка была такой, как нужно. Двойной намек на застенчиво провоцирующие выпуклости. Тень над долиной. Не больше, чем нужно. Но и не меньше. Этот выход в эфир должен пройти абсолютно без изъянов. Прямой эфир. Второго шанса не будет. У нее был свой ключ с латунной табличкой. «Добрый вечер, мисс Сексони. Допоздна сегодня будете работать?» «Добрый вечер, Макс. Я работаю непрерывно, ты же знаешь. Этой ночью у меня будет специальный выпуск, и у тебя все в порядке?» Макс выпятил свое пузо в хаки и погладил черную кнопку на кобуре. «Когда Макс здесь, все в полном порядке, мисс Сексони?» «Не знаю». Она улыбнулась. «С тобой я всегда спокойна, Макс». «Всегда к вашим услугам, мисс Сексони». Он козырнул. «Всецело к вашим услугам». Клэр сделала шаг к лифту. Но вдруг вернулась к охраннику. «Кто там сегодня, Макс?» Мужчина проверил пометки на доске. «Ну, в общем-то, никого, только Вик и Монфред. Они вас ждут в малой студии». «Отлично, да, Макс?» «Да, мисс». «Я тут получал забавные письма, ну, звонки, сам понимаешь, анонимки с угрозами». «Здесь вы в абсолютной безопасности. Макс об этом позаботится». «Я знаю, Макс. Ну, в тебе я уверена на все 100. Они упоминали сегодняшнюю ночь. Какие-то сумасшедшие грозились меня сегодня ночью избить». Макс сделал страшное лицо и дунул в пропахшие никотином усы. Клэр продолжила. «Поэтому, если кто-то даже из знакомых захочет войти...» «Не беспокойтесь, никто не войдет. Только с вашего разрешения, так?» «Ты мой ангел, Макс. Ты мой большой-пребольшой ангел-хранитель». Клэр знала, что значит погладить по головке маленького человека. Малая студия находилась на 14-м этаже. Туда ходил только один лифт. Ближайший буфет располагался 6 этажами ниже. В холле 14-го этажа, в нише, стоял стол с кофейным комбайном на 2 чашки. В дневное время здесь обычно стоял пакет 2% молока и полусливок. На ночь оставляли только порошковое молоко. 14-й рабочий этаж. Ни публика, ни клиенты так высоко не поднимаются. 14-й — это было царство телевизионного хлама, монтажных материалов и мертвых бумаг. Тех, что со временем переведут на микрофиши. Здесь же находилась и студия Е. Операторская в студии Е была больше, чем сцена. Клэр вышла из лифта. Вик сидел за столом и наливал густой кофе в пенопластовую чашку. «Кофеинчику?» — предложил он. «Нет, спасибо, Вик». Мужчина присосался к чашке и сделал кислую рожу.
«Какая дрянь, господи! Когда я говорю кофеин, я имею в виду кофеин. Когда последний раз чистили эту штуковину?»
«Это уже традиция. Каждое Рождество, нужно или не нужно?»
«Да, жаловаться нельзя». Его глаза прищурились над краем чашки. «Я на этом держусь. Кофеин, никотин, алкоголь.
Что еще человеку надо?»
«А сон ты не пробовал?»
«Еще как. Это дело опасное. Затягивает. Попробуешь разок один часик, скажем. Глядишь, уже в следующий раз надо два. Потом три. Хоп, ты уже на крючке. И матрасная компания будет брать тебя голыми руками. А потом подушки, покрывало, пух, прочие аксессуары».
Вик зевнул.
«Видишь, вот и классическая симптоматика».
«Да, все серьезно, Вик. Когда ты последний раз спал?»
«Серьезно?»
«Серьезно».
«Ну, если серьезно, то прошлой ночью, целых 4 часа».
«А во сколько ты сегодня пришел?»
«Опоздал сегодня утром. 7:45». Клэр посмотрела на свои часы.
«Иди-ка ты домой, Вик. Отдохнул бы чуть-чуть».
«Но мне сказали, что я могу понадобиться».
«Мне не нужен оператор. Автофокусировка работает?»
«Конечно».
«Ну, у меня 4-минутный обзор рекламы и все». «Обзор и все, честное слово».
«С освещением в Е все в порядке? Без сбоев?» «На рабочем столе. Включишь и все дела».
«А с одной камерой, с автофокусировкой, зачем мне еще оператор? Манфред проверит монитор. Я сяду. 5 минут обзора и привет».
«А завтра камера? А повороты кадра? А движение камеры? А зуммер? Только голова и плечи? Неподвижно?» Клэр тряхнула плечами. Вырез расширился и спустился на дюйм ниже.
«Ты думаешь, зрители не досидят? Я не в состоянии удержать их внимание?»
«Насчет них не знаю. А вот лично я сутки напролет бы смотрел».
«Ты лапочка, Вик, с тобой все».
Она еще раз сверилась с часами.
«Давай, беги домой. Если поторопишься, еще застанешь меня».
«Ну так я могу остаться и застать?»
«Ой, ну посмотришь на меня в постели».
«Недурно. И когда?»
«Миротаман. Новости посмотришь в постели, не пожалеешь, а теперь иди».
Клэр проводила оператора до лифта. Когда лифт спускался вниз, она вызвала его наверх, сложила вдвое свои водительские права и заклинила ими дверь. Следующему, кто захочет проникнуть на 14-й, придется воспользоваться пожарной лестницей. Манфред ждал в стеклянной рубке.
15 минут! Классно ездишь, Клэр!»
«Дай спокойно свой пончик. Времени навалом».
«А где Вик?»
«Отослал домой. Он нам не нужен, правда, Манфред?»
«Для рекламных объявлений, наверное, нет».
«Мне только ты нужен, Манфред».
«А, счастье-то».
«Кто знает, кто знает»,
— играя с верхней пуговицей жакета, пропела Клэр.
«Все системы работают нормально?»
«Да». Глаза мужчины не отрывались от ее ложбинки, даже когда он нашаривал пончик с повидлом. Запрещенные крошки рассыпались по всей клавиатуре.
«Программа движется к концу. Когда мигнет зеленый, я включаюсь. Камера прямого эфира».
Он кивнул на монитор.
«Ты заканчиваешь? Я выхожу из эфира. Гимн автоматически».
Ее верхняя пуговица расстегнулась. Манфред чуть не подавился пончиком.
«Будь добр, а, Манфред?»
«Конечно, Клэр. Все что угодно».
«Я бы была тебе очень благодарна, если бы ты одолжил мне вон ту ручку в твоем верхнем кармане».
«О чем речь?»
Клэр взяла ее и положила на клавиатуру. Вечное перо, крепкое острие. Она видела, как ребята продырявливали такими банки от пива. Другая рука скользнула ко второй пуговице, чуть ниже, чем груди. Манфред смотрел, не моргая.
«Хочешь посмотреть что-то великолепное?» — выдохнула женщина.
«Конечно!»
Клэр расстегнула последнюю пуговицу и сняла жакет.
«О боже, Клэр!»
Рот разбрызгивал мокрые крошки.
«Клэр, осталось 5 минут!»
«А после?» «После обзора».
Короткие пальцы потянулись вверх. Складки на его ладонях блестели.
Мужчина сделал шаг в ее сторону. Женщина на шаг отступила. Ее большие пальцы потянулись к поясу, сдвинули его вниз ниже пупка. Тонкую талию опоясывали оспинки от тугой резинки.
«Хочешь увидеть что-то более великолепное, Манфред? Что-нибудь этакое?»
«Клэр!»
Мужчина поднес пальцы ко рту.
«Тогда сложи руки за спиной, как хороший мальчик, и закрой глаза. Откроешь, когда я скажу «открывай!» Но не раньше. Смотри, все не испорть. И не дотрагивайся. Пока. Это позже».
Он зажмурился.
«Не подглядывать!»
Манфред замотал головой, как бешеный. Щеки его затряслись. Клэр взяла ручку. Большой палец согнулся у толстого конца. Она проткнула ему веко. Ручка вошла глубоко в мозг. Клэр стерла с груди мокрые крошки и единственное пятнышко крови. Она быстро надела жакет. Зажегся зеленый. Она включила стационарную камеру и видеорекордер. После этого Клэр вышла из операторской и направилась к своему столу. Сумочку она взяла с собой. На камере горел красный огонек прямого эфира. Клэр улыбнулась камере.
«Доброе утро, друзья! Спасибо вам, что вы не ложились спать из-за меня. Вы не будете разочарованы, я вам обещаю. На этот раз я приготовила для вас нечто особенное. Гвоздь программы. Если ваша жена или ваш муж не смотрят, пожалуйста, позовите его. Они будут жалеть, что пропустили такое шоу. Этой ночью мы вместе будем творить историю телевидения. Мне есть чем с вами поделиться».
Клэр открыла сумочку и вытащила перламутровый футляр с бритвой. Она открыла его медленно. Сверкнуло наточенное перо лезвие.
«Перед вами, поясню для самых молодых из наших зрителей, старинная опасная бритва. Эта тонкая полоска стали была вывезена из Англии более 50 лет назад. Она изготовлена фирмой мечи Уилкинсона».
Клэр подняла ее повыше, чтобы была видна гравировка и вытравленные на лезвие скрещенные мечи.
«Кто-нибудь из вас, может быть, видел, как ваш отец или дед бреется такой бритвой? Лезвие очень острое, такое же острое, как в день изготовления. А раньше бритва принадлежала моему отцу. Вчера я помучился некоторое время с ремнем для правки бритв. Я хотела довести бритву до того состояния, в котором она была в тот последний раз, когда мой отец ей пользовался. Как я уже говорила, лезвие очень острое. Позвольте мне продемонстрировать».
Клэр поднесла лезвие к лицу, улыбнулась в камеру и высунула язык. Лизнула. Лезвие рассекло нежную мякоть. Рот наполнился кровью. Нижние зубы на время стали запрудой, но ненадолго. Горло Клэр работало, глотая и давясь теплой соленой кровью. Ее губы накрыли острую сталь. Женщина, наконец, вытащила нежелающее выходить изо рта лезвие, которое разрезало ее нижнюю губу, и пошло дальше по подбородку. Губа разошлась надвое, обнажив розовые десны и безупречные зубы до самых корней. Кровь, капая с изуродованного лица, заполнила ложбинку между грудями и окрасила белый жакет. Клэр не ошиблась. Контраст получился великолепный. Твердая рука продолжила путь через мягкую ткань под потерявшим форму подбородком. Клэр подняла вверх сочащийся рот. Ее идеально белая шея вытянулась, лезвие продвинулось вниз. Кожа разошлась. Дойдя до ямочки на горле, Клэр вытащила бритву и положила ее на стол. Ее пальцы стали скользкими от крови. Женщина все еще смотрела в камеру. Горел красный индикатор. Вдоль горла шла вертикальная линия с белыми краями. Она намокла и обогрилась, будто вертикальный рот, выпячивающий алые губы. Рот раскрылся шире. Голова откинулась назад. Рана отворилась. Рана зияла. Мелькнула на мгновение рассеченная гортань.
как две половинки пустого розового граната. А потом все залил алый потоп.